Здравствуйте, это платформа РУСЛСМЛВ, это программа ТЧК, а меня зовут Алена Борисова. И в ближайший час мы сегодня будем говорить о науке, в частности о нейробиологии, о самом сложном и малоизученном нашем органе, я имею в виду головной мозг, как рулить своим сознанием, как им управлять и вплетать критическое мышление в нашу повседневную жизнь, в том числе в нашу работу. И почему вообще критическое мышление так важно, как его правильно использовать и, самое главное, как его развивать. Вот об этом не только наша сегодняшняя программа, но для начала, по традиции, я предлагаю послушать короткий выпуск новостей о самых главных событиях в мире и Латвии.
Добрый день. Сегодня пятница, 17 мая. Это новости РУСЛСМ. Рассказываем о главном в Латвии и мире. Группа энергетических компаний ЕГРН планирует до 2029 года инвестировать в Латвии 200 миллионов евро, в том числе в создание регенерационной станции в Ацоне. Планируется, что объемы регенерации станции составят 150-200 тысяч тонн в год, что обеспечит энергией около 40 тысяч домашних хозяйств. Мощность производства теплоэнергии на станции составит от 50 до 70 мегаватт, электроэнергии от 15 до 20 мегаватт. В качестве источника энергии будут использовать сортированные и неперерабатываемые отходы из Латвии. Объясняя выбор Ацуна для строительства регенерационной станции, в предприятии отметили, что здесь уже есть соответствующая инфраструктура. Разработка проекта началась в этом году, а в ближайшее время начнется процесс оценки воздействия на окружающую среду, после чего состоится общественное обсуждение. Ввод станции в эксплуатацию запланирован в 2029 году. В центре Риги сегодня прошел пикет против русского языка в общественных средствах массовой информации. 9 человек собрались у здания Совета по электронным СМИ. Они требовали обеспечить вещание исключительно на государственном языке. Собравшиеся держали в руках плакаты, которые критиковали руководство латвийского телевидения и Совета по электронным СМИ. Между тем, редакционный совет латвийского телевидения накануне отметил, что в настоящее время не усматривает возможности отменить предвыборные дебаты на мультимедийной платформе РУСЛСМ-ЛВ, которые ранее было запланировано провести на русском языке. Как заявила главный редактор ЛТВ Сигита Роти, в публичных заявлениях госучреждений и политиков латвийское телевидение видит целенаправленные попытки повлиять на деятельность общественных СМИ, что в свободной и демократической стране недопустимо. Украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии в Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на данном участке противник продвинулся не более чем на 10 километров. Украинский лидер отметил, что войска России не дошли до бетонной линии обороны и находятся около первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали, сказал Зеленский. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, которую построили на войне под постоянным огнем наши военные. Он подчеркнул, что первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Президент Украины добавил, что главной целью российских войск является город Волчанск. Минувшей ночью аннексированный Крым, а также Новороссийск и Туапсе в Краснодарском крае России подверглись массированной атаке воздушных и морских беспилотников. По сообщениям Минобороны России, за ночь над Краснодарским краем было перехвачено 44 беспилотника. Ведомство отмечает, что в результате падения аппарата произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Позже появилось сообщение, что пожар локализован. В свою очередь, телеграм-канал «Астра» сообщил, что жители Новороссийска слышали более 35 взрывов. По его данным, в ходе атаки пострадал мазутный терминал и несколько нефтебаз. В свою очередь, оккупационные власти аннексированного Крыма сообщили, что за ночь над территорией полуострова был перехвачен и уничтожен 51 дрон. Также сообщается о 6 дронах, сбитых над территорией Белгородской области, и 1 дрон над Курской областью. Автомобильные пропуски в Юрмалу приобретать лучше в электронном виде, чтобы избежать пробок на въезде в город. С таким напоминанием накануне солнечных выходных выступило Юрмальское самоуправление. Приобрести документ можно на портале epakalpoimi.yurmala.lv либо при помощи мобильных приложений Mobily, Европарк или Цитаделы. Заплатить за пропуск можно и после въезда в город, однако нужно помнить, что купить документ необходимо именно в тот момент, в тот день, когда автомобиль въехал в Юрмалу до 23:59, либо до этой даты. При оплате необходимо указать регистрационный номер автомобиля. Пропуск будет действителен только для конкретного транспортного средства. Приобрести документ можно также на въездах в Предайны и Вайвари. Однако расплачиваться в автоматах наличными деньгами нельзя. Осуществить платеж можно либо при помощи карты, либо бесконтактно. На этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы в Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме, Телеграме и ТикТоке. Слушайте наши подкасты. Мы есть на крупнейших платформах. Мы еще увидимся с вами сегодня в 19 часов. А сейчас в эфире программа ТЧК.
Итак, программа ТЧК в эфире. У нас сегодня онлайн-гость. Я с удовольствием вам его, дорогие наши зрители, представлю. Это кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», автор научно-популярных книг, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой, член Совета просветительского фонда «Эволюции» и автор собственного YouTube-канала Александр Панчин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я воспользуюсь моментом и обращусь к нашим зрителям. Призову их подписываться, если вы еще не сделали на наши каналы, как на Фейсбуке, так и на Ютубе и на других платформах, в ТикТок, Инстаграм. Ну и, конечно же, пишите свои вопросы, пишите свои комментарии. Мы всегда следим за происходящим в чате. Александр, вы начинаете свой большой гастрольный просветительский тур по разным городам Европы и приедете к нам и в Ригу, в том числе этим летом. И вот тема вашего выступления заявлена следующая. Мозг манипулирует тобой. Критическое мышление для чайников Рассела. Может быть, давайте с этого и начнем. Но только, я думаю, для начала нашим зрителям все-таки стоит пояснить, кто такой Бертранд Рассел и в чем заключается его парадокс, аналогии в виде чайника в космосе, которую вы вынесли в свое название лекции.
Ну, да. Бертранд Рассел — это такой очень известный философ, и он много чего, конечно, интересного сказал, но мне лично очень отразился его аргумент про так называемый чайник Рассела. Что представьте себе, что есть где-то маленький чайник, который летает по орбите между там, не знаю, Марсом и еще какой-нибудь планетой. Вот, летает себе, летает, и кто-то говорит, ну, я верю в этот чайник, вот, и ты должен доказать, что этого чайника там не существует. А чайник настолько мал, что невозможно доказать, что его не существует. Вот, и представьте себе, что была бы какая-нибудь религия вокруг этого чайника, люди бы верили в этот чайник, а всякий раз, когда кто-то пытался бы потребовать доказательств, говорит, ну, надо в него верить, вот, а он слишком мал, чтобы его опровергнуть его существование. Вот. В общем, эта история про чайник, она одна из таких историй, которые в основе современного рационализма, что на ком лежит бремя доказательства. Да? Если что-то утверждают, это я должен доказывать. Вот. И лекция моя она про критическое мышление, про то, как мы приходим к ложным выводам, как современная наука пытается бороться с различными когнитивными искажениями, чтобы сделать наше познание более надежным, более точным, чтобы чуть-чуть меньше ошибались. Потому что, конечно, мы постоянно ошибаемся. Мы точно так же, как есть оптические иллюзии, да, когда люди там, им кажется, что, допустим, там линии параллельны, хотя они не параллельны, да, можно в интернете найти много разных забавных оптических иллюзий. Точно так же есть иллюзии нашего разума, которые нас вводят в заблуждение.
Ну, иными словами, ученый не должен доказывать того, чего не существует, а вот любое заявление о существовании некого там явления или предмета должно быть чем-то подкреплено, да, как там существование травоядных динозавров мы можем доказать по их окаменелостям, обнаруженным археологами. А вот если я голословно заявлю, ну, не знаю, что я видела там розового медведя говорящего, да, то никто не должен мои слова воспринимать всерьез, потому что они ничем не аргументированы.
В целом, да.
В одном из своих видео, вот мы говорим про критическое это мышление, на Ютубе вы ссылались, я за вами наблюдаю и смотрю ваши ролики, вы ссылались на один из эпизодов американского такого комедийно-просветительского развлекательного сериала «Адам портит все» про разоблачение мифов. И вот где в ролике поднимается вопрос о том, говорите вы, что чем больше мы пытаемся людей в чем-то переубедить, тем больше мы их укрепляем веру в свою точку зрения. И вот нет такой эффекта обратного действия, который, как я понимаю, все-таки существует в некоторых очень редких случаях, исходя из той статистики или той социологии, которую вы приводили в своем видео, что никакие факты иногда не работают, и люди верят в то, что хотят верить. Есть даже вот такой термин, может быть, я думаю, вы наверняка знаете, confirmation bias. Это привычка человека искать информацию под свое умозаключение, под свои убеждения. И вот здесь тогда вопрос. Скажите, это критическое мышление, как оно должно тогда проявиться и как заставить таких людей сомневаться и смотреть в том числе на информацию, противоречащую твоим установкам? И я поясню, что я имею в виду. Вот когда раньше все смотрели телевизор, у них была кнопка там 1, 2, 3, 4, 5, и на этих кнопках вещали разную информацию. И так или иначе у человека был выбор, он переключит на один канал что-то услышит, на другой канал что-то услышит, и потом сделает вывод. А сейчас YouTube или Spotify подкасты, они настолько индивидуально подбирают контент под человека, что в принципе это другое, это противоположное мнение, его может и не достигнуть никогда, просто потому что так работают алгоритмы в цифровой среде.
Да, ну, я сначала бы разделил немножко. Confirmation bias — это реально очень серьезная проблема, что люди действительно предпочитают искать факты, которые подтверждают уже имеющуюся у них точку зрения. Такая тенденция нам свойственна, и она, конечно, мешает нам ознакомиться с фактами, которые противоречат нашей картине мира, и, соответственно, исправить свои ошибки, свою картину мира. Вот. Но хорошая новость в том, что тот эффект обратного действия, когда мы переубеждаем людей, а они, наоборот, еще больше убеждаются в исходной точке зрения, он, ну, я как раз в ролике подробно описываю, он оказался плохо воспроизводим. То есть есть очень действительно узкие области, как правило, связанные там с политикой, какими-то очень глубокими убеждениями человека, где действительно такое может быть, и люди как бы назло начинают свою позицию даже усиливать, когда они слышат какие-то аргументы, с которыми они, видимо, категорически не согласны. Но, например, там в вопросах, скажем, там, переубеждения людей о пользе вакцин, да, то оказывается, что аргументы все-таки скорее работают, чем не работают, и в этом как бы хорошая новость. Вот. А вообще наука, это тоже очень полезно понимать людям, что наука, она как раз строится в основном вокруг того, что мы так придумываем наши эксперименты или серию наблюдений, которые мы хотим совершить, чтобы потенциально эти эксперименты, эти наблюдения могли опровергнуть нашу точку зрения. Да? Вот этот принцип того, что научные гипотезы должны быть принципиально опровержимы, это фундаментальная основа науки, и это то, чего вообще, ну, то чему стоит у науки, наверное, всем поучиться, если кто-то хочет действительно критическим мышлением обладать.
Вот. Ну, а тогда, возвращаясь к вопросу confirmation bias, что делать вот с этой западней, в которую мы все пришли, попадая в интернет? Мы смотрим все разное и только подкрепляем свою точку зрения и убеждаемся еще больше в ней, просто потому что информация таким образом подбирается для того, чтобы вот нас в этом ключе убедить. Вряд ли найдется. Мало, вот вы говорите, ученый принципиально отличается тем, что изначально сомневается в своей выдвинутой гипотезе и пытается ее опровергнуть, либо сделать, наоборот, непоколебимой в том, что она истина, да, и сомневаться в ней до последнего, пока он не докажет обратное. А вряд ли люди работают и думают по такому же принципу, что зайду, посмотрю, вот что та сторона условно вещает, если бы мы говорим о вакцинации, допустим.
Значит, что можно посоветовать? Да, значит, первое — это то, что одним из таких важных предикторов, что ли, того, что человек не будет верить во всякую там ерунду, это склонность к аналитическому мышлению, это умение задумываться о том, правильно ли мы думаем. Это такой навык, который в целом можно развивать абстрактно, то есть безотносительно каким-то примером или какой-то конкретной картине мира. Я думаю, многие согласятся с тем, что полезно задумываться о том, правильно ли мы думаем. И, наверное, многие согласятся, что полезно уметь распознавать ошибки мышления как чужого, так и собственного. Есть, я, кстати, вот очень часто на лекциях рекомендую, есть такая игра, она называется Fallacy Money. В нее можно бесплатно поиграть, скачать ее из интернета просто. И игра на распознавание когнитивных ошибок, на различных ораторских приемов софистических. То есть, ну, очень простая суть. Человек получает карточку, на которой написана какая-то ошибка мышления с примером, и он с помощью этой ошибки пытается что-нибудь доказать, а все остальные должны пытаться отгадать, какую ошибку сейчас совершает человек. И если люди будут тренироваться в распознавании конкретных ошибок мышления, то они будут их замечать и у других, и у себя, и в том контенте, который они потребляют, и в своих собственных умозаключениях. И тогда это может спровоцировать человека на то, чтобы сделать следующий шаг. А следующий шаг – это напрямую поискать, а нет ли каких-нибудь вопросов к той точке зрения, к той гипотезе, вот, которую я сейчас принял или которую я сейчас хочу кому-то пересказать. Вот. Ну, я, например, в своей научно-просветительской деятельности я постоянно занимаюсь тем, что вещи, которые мне кажутся, ну, что это же общеизвестно, да, вот эта общеизвестность, она перестает быть аргументом, и ты задаешься вопросом, а как это знание было получено, идешь и ищешь, как это знание было получено, есть ли какой-то первоисточник, есть ли какая-то научная публикация, которая бы подтверждала то, что мне ранее казалось общеизвестным. Ну и дальше, а есть ли какие-то научные работы, которые, может быть, опровергают, и специально их ищешь, специально добавляешь ключевые слова, типа критика, опровержение там, и так далее. Вот. И иногда оказывается, что вещи, которые ты думал, ну, там, со школьных лет, да, ты как-то привык, что это вот так, просто запомни, может быть, даже не потому, что преподаватели неправильно рассказали, а потому что тебе кажется, что вот когда-то сформировалась такая точка зрения, да, и все. А потом ты выясняешь внезапно, что что-то, что ты думал, правда, на всю свою жизнь, что это на самом деле не так.
А если люди в своем сознании не пластичные, то есть не задаются таким вопросом, а действительно верно и правильно ли я рассуждаю? Возможно ли вообще переубеждать массово людей по важным социально значимым вопросам, ну вот как мы уже упомянули о той же вакцинации?
Есть примеры и успешных кампаний там, и в области вакцинации, и не только вакцинации, когда удавалось людей массово переубеждать. Но, собственно, мы знаем, что пропаганда в некоторой степени работает, и понятно, что и в науке, и в просвещении, ну, там, в принципе, тоже ну, людям свойственно все-таки воспринимать как-то информацию, зависит от того, насколько сильно массово вы можете это сделать и можете ли вы людей зацепить. Вот. Я разные использовал приемы в своей деятельности для того, чтобы это делать более успешно. Ну, например, моя самая популярная книжка называется «Защита от темных искусств». И вот она специально была оформлена и сделана так, чтобы она выглядела как книжка по эзотерике. Ее даже в некоторых книжных магазинах ставили на одну полку с книгами по астрологии, нумерологии, там, экстрасенсорике. Там трехглазый ворон нарисован на обложке. Вот. Ну, название такое «Защита от темных искусств». Вот. Был даже кейс, когда какая-то женщина в книжном магазине книжку вернула, сказав, что она там, она возмущена, она не нашла в книжке ни одного заговора. Вот, она, видимо, ожидала их там увидеть. Вот, и, в общем, идея иногда бывает в том, чтобы зацепить людей немножечко, скажем так, показав свое понимание их точки зрения, да, а потом уже после этого привести свои контраргументы, свои возражения, завлечь людей, которые изначально с тобой, может быть, не согласны.
Ну, если мы глобально говорим про критическое мышление, это, наверное, вот, тезисно сведем к тому, что навык отличать, наверное, ложь от истины, что позволяет нам, может быть, анализировать информацию и на основе этого принимать какие-то рациональные решения. Вот как воспитать у ребенка дошкольного возраста или школьного возраста это вот критическое мышление, здесь вопросов меньше. А как освоить критическое мышление взрослым, которые уже сформированы, которые уверены в правильности своей системы убеждения, это, наверное, вопрос более сложный и...
Ну, помимо того, что я уже сказал, помимо того, что и взрослых людей тоже можно учить различным примерам когнитивных ошибок, и даже более того, есть исследования, которые показывают, что если людям приводить примеры, как строятся ложные умозаключения, то они потом менее склонны эти ошибки допускать. Про это даже есть там пласт научных публикаций. Вот. А помимо этого можно добавить, что можно описывать примеры того, как ученые реально добывают то или иное знание, как выглядит правильно поставленный эксперимент. Ну, вот, например, мы делали такой проект долгое время, сейчас он немножко заморожен в силу обстоятельств. Назывался проект «Премия имени Гарри Гудини». Мы предлагали 1 000 000 рублей любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями. Да. И смысл был, понятно, не столько даже в том, чтобы там кого-то разоблачить. Да, у нас там была куча людей, которые приходили, в том числе финалисты «Битвы экстрасенсов», они что-то пытались сделать, у них ничего не получалось. Вот, мы деликатно говорим, что ну, ничего не получилось, вы не получаете 1 000 000. Но просветительская миссия этого проекта была в том, чтобы показать, как можно продумать корректный научный эксперимент для проверки даже самых удивительных заявлений. Там человек утверждает, что он видит ауру. Да, как можно проверить такого типа заявления? Потому что одна из проблем, мне кажется, современного общества, это то, что действительно люди на слово верят, да, кто-то говорит, ну, там, астрология – это наука. Там есть связь между там, знаком зодиака и там, успешной карьерой. Или, там, допустим, определенные знаки зодиака, они будут лучше в отношениях, чем другие пары знаков зодиака. Ну, например. И вопрос, который должен возникнуть у человека в этой ситуации автоматически, это как вы это установили? То есть, если кто-то утверждает, что определенные знаки зодиака лучше друг с другом, более совместимы, то, наверное, это как-нибудь влияет на, не знаю, статистику разводов, да, как вы это проверяли. То есть мы что, взяли большое количество людей, посмотрели, какие у них там знаки зодиака, посмотрели, что у них с браками, разводами, получили статистику, оказалось, что есть какая-то разница, насколько большая эта разница, где конкретика, да, там в 2 раза, в 3 раза более совместимы, в 4 раза реже разводятся. Вот такой вопрос, как бы, он интуитивно должен возникать, хотя, к сожалению, часто не возникает. Вот. Ну и в итоге, если вы покопаете, то кажется, что да, были такие исследования, только они показали, что никакой разницы между астрологические факторы никак не влияют на совместимость людей в бракосочетании. Вот. Ну вот такого рода вопросы должны постоянно возникать, у людей должно быть представление о том, как, в принципе, добываются знания, в том числе в науке, и как оно не добывается, да, оно не добывается путем какого-то там откровения или путем слепой веры какому-то отдельному свидетелю или доверию какому-то гуру, который сказал, что я изобрел свою собственную науку, свою собственную дисциплину, и сейчас я вас всех этому научу, а я всех научу, потому что я самый умный, да, то есть так не работает, даже если вы величайший ученый, даже если вы там, условно, Эйнштейн, просто от того, что вы Эйнштейн, все, что вы говорите, правда не становится. Да? Вы должны все равно убеждать своих коллег, других людей в том, что вы правы с помощью каких-то экспериментов, наблюдений, каких-то проверяемых умозаключений.
Ну, вот плюс критического мышления бесспорно, мы из них уже некоторые перечислили, это устойчивость к манипуляциям, расширение общего кругозора и, может быть, здоровая гибкость взглядов. Если более весомые аргументы человек приводит, то вы склонны в том числе и менять свое мнение по разным вопросам. Скажите, а вот есть ли минус? Знаете, о чем я говорю? Вот такие люди, которые испытывают хроническое сомнение и подозрение ко всем источникам информации, повышенная спорность с спором, и нередко эти люди могут в компании прослыть, ну, такими душнилами, если вы понимаете, о чем-то. Можно ли какие-то минусы критического мышления обозначить?
Ну, иногда люди жалуются на то, что, да, вот они там прочитали какую-нибудь книжку про критическое мышление, и после этого из их жизни пропала всякая магия, и жизнь стала менее интересна. Если такое записать побочный эффект Гипотетически можно, но я, правда, в оправдании не скажу, что вообще-то следующий шаг — это открыть для себя мир науки, в котором многие вещи, которые только заявляются, да, какими-нибудь там, не знаю, условными экстрасенсами, они могут иногда очень красивым образом воплощаться в реальность. Ну, например, да, там у нас есть люди, которые утверждают, что у них есть способность к телепатии, но при этом не могут пройти там проверки в рамках премии Гудини, условно. А есть ученые, которые делают с помощью нейроинтерфейсов там, телепатию у животных. Там, одно животное передает другому животному через нейроинтерфейс, через Wi-Fi сигнал, который воспринимается нейронами другого животного, и то другое животное получает некую информацию, с помощью которой может получить еду, например, в работах ученых.
Да-да-да, продолжите, да.
Нет, просто мысль в том, что да, потом выясняется, что мир науки на самом деле намного интереснее, чем мир магии. Вот.
А если кто-то вам скажет, что ему критическое мышление мешает жить, я говорю о том тезисе, знаете, что беззаботные люди чувствуют себя более счастливыми.
Ну, это тоже немножко разные вещи. То есть человек может быть беззаботным и с критическим мышлением. То есть тут есть уже две разные стороны. Одна — это какая, насколько правильная твоя картина мира, а другая — это как ты вообще относишься к жизни, какие у тебя ценности, этические взгляды и критическое мышление, но больше про установление фактов и взаимосвязи между фактами, нежели про то, там, не знаю, как правильно жить. Да? То есть критическое мышление, оно не говорит вам, там, не знаю, ходить вам на оргии или не ходить на оргии. Да? Критическое мышление не говорит вам заниматься экстремальными видами спорта или не заниматься. Да? Оно может сказать, что у этого могут быть определенные последствия, а дальше каждый человек в силу своих собственных взглядов взвешивает, готов он к этим последствиям, там, готов ли он рискнуть своей жизнью, катаясь на колесах велосипеде по канату над пропастью, вот, или не готов, да. Это вопрос его уже личной храбрости, его личных, насколько он ценит свою собственную жизнь там, и так далее, и насколько он ценит удовольствие, которое он получает от этого вот, процесса. Или, может быть, ему стоит придумать какие-то меры предосторожности. Вот. В общем, к тому, что это немножко, ну, мне кажется, разные стороны человеческой жизни.
Тогда хотелось бы поговорить с вами про эмпиризм. Этот извечный вопрос, мне кажется, озвученный уже сотни, если не тысячу раз. Кто кем управляет, мы мозгом или мозг нами, или мы не можем неразрывно друг о друге говорить, как о чем-то в нас. То есть зачастую наш мозг нам дает уже заранее готовый ответ, выверенный, основанный на нашем опыте. То есть мы когда-то прожили похожую ситуацию, и знаем, как в ней действовать. Ну, допустим, если там до утюга дотронулись горячего и понимаем, что так сделать нельзя, мы обожжемся. Но значит ли это, что, возможно, поэтому наш опыт заставляет нас сильно себя ограничивать, и мы становимся его заложниками и сопротивляемся чему-то новому? То есть вот надо ли иногда бороться с этими, не знаю, интуитивными решениями или нет?
Да. Маленькую ремарку только добавлю сначала, что, конечно, мы — это и есть наш мозг, то есть это противопоставление, которое есть и в названии, кстати, моей лекции, да, «Мозг манипулирует тобой». Ну, понятно, что это такая игра слов. Речь идет про то, что действительно какие-то вещи, какие-то наши поступки, наши решения, мы, наверное, сами даже не понимаем, как, почему мы так делаем, почему нам кто-то понравился, почему мы считаем так, а не иначе. Да? То есть какие-то вещи мы пропускаем, как бы не обдумав. И на эту тему есть очень хорошая книжка Даниэла Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман получил в свое время Нобелевскую премию по экономике за работу в области психологии. И вот одна из центральных идей Канемана — это то, что условно, это, опять же, не какая-то абсолютно точная формулировка, да, но условно у нас есть два способа мыслить. Один — это, он их называет система 1, система 2. Система 1 — это вот то, что близко к нашему бытовому пониманию такой интуиции. Ну, типа такой житейский опыт, да, условный, который мы часто, не, ну, который не требует нашего внимания, да, то есть вот я увидел девушку и сразу понял, что она привлекательная, почему, не знаю, какие-то мои подсознательные системы так определили, да. А система 2 — это то, что требует нашего внимания, это способность логически мыслить в голове, продумывать разные сценарии, прошу прощения, что-то предполагать, в том числе опровергать в своей голове, искать контрпримеры и так далее. Вот. И есть довольно много исследований, показывающих, что склонность людей вот к тому, чтобы игнорировать, не запускать эту самую систему 2, а опираться на систему 1, такая склонность действительно повышает вероятность того, что человек будет верить во всякие чудесные чудеса, во всякие там сверхъестественные явления, в магию, астрологию, там, и так далее. Вот. И, конечно же, это все относится вот к той истории, про которую я говорил еще в начале, про то, что очень важно уметь в нужной ситуации запускать вот эту систему 2, переводить стрелки на такое обдумывание, почему я так считаю, почему нет. Хотя понятно, что в определенных ситуациях у нас нет времени, нет сил, и какие-то решения мы принимаем за счет системы 1. Это тоже нормально, но это чревато высокой долей ошибок.
Я вот обращусь тогда к вашей системе 2. Правильно ли я понимаю, что мы можем по ряду вопросов никогда к ней не прийти? Ну, например, мы точно убеждены, что любой день сменит ночь, любую ночь сменит день, и только потому, что всегда так было ровно до этого момента и долго-долго-долго за нас, и получается, абсолютно уверенности здесь тоже быть не может, потому что мы знаем, что и солнце, светимость солнца может увеличиться, и в конце концов солнце может сожмется до белого карлика, или у нас какой-то шальной, не знаю, астероид гигантский прилетит и врежется, или там, не знаю, ядро Земли свою энергию потеряет. То есть день на планете Земля больше может никогда не сменить ночь. Это нам говорит, наверное, наша система 2. Но в обычной жизни, мне кажется, мы к этому вообще не прибегаем для того, чтобы, вот, не знаю, не испытывать тревожность. Это нас система 1 спасает от этого?
Ну, можно сказать, что даже если мы к чему-то привыкли, то мы эти вопросы даже не задаемся. Да? Мы не задаемся вопросом, а может ли такое случиться, что завтра солнце не встанет. Да? Вот. А просто мы только к этому привыкли, что да, это может миновать нашу систему 2. Если мы подойдем к этому вопросу научно, то мы выясним, что через несколько миллиардов лет, да, там может наступить конец существования нашей планеты. Вот. И все, и не будет этого. И, например, можно прийти к заключению, что вообще-то продолжительность суток, она немножечко меняется со временем. Вот. Чуть-чуть, едва заметно, мы это на своем опыте никак не обнаружим. Но если пройдет там сколько-то миллионов лет, то да, чуть-чуть это можно будет зафиксировать. Вот. То есть я, может быть, другой пример приведу, знаете, вот как форма Земли, да, вот представьте себе, что вы ничего не знаете, не учились в школе, вам никто не рассказывал про то, что Земля — это на самом деле сплюснутый сфероид, вот, и вы идете и опираетесь в свой повседневный опыт, и то, что Земля плоская, и почему, да, там сейчас очень много стало людей, ну, не только сейчас, они всегда были люди, которые считают, что Земля плоская, это же вообще-то соответствует нашему такому интуитивному опыту, да, ты идешь по прямой, ты не видишь этого изгиба, смотришь куда-нибудь вперед, да, и вроде тоже, ну, можно увидеть, конечно, линию горизонта и задуматься, а почему так? Но можно предположить, что, ну, просто далеко и не видно, поэтому ничего. Вот, и, в принципе, нашей такой повседневной интуиции, да, вроде бы это, ну, не противоречит. Но при этом еще очень давно, да, там еще Аристотель смог задуматься об этом, да, а действительно ли какая форма Земли, и придумать для этого проверку, и прийти к выводу, что таки она не плоская. Вот, вот в этом, наверное, разница.
Не хотела бы я говорить, что мы глупые, но вопрос, наверное, сформулирую по-другому. Почему мы так легко обманываемся? Даже пару банальных примеров из нашей бытовой жизни. Мы идем в кинотеатр на какой-то фильм ужасов, мы прекрасно понимаем и даем себе отчет, и наш мозг фиксируем, что мы пришли в кинотеатр, перед нами экран, что на экране актеры, они играют роль, что кровь не настоящая, что убийство инсценировано, что все крики — это режиссерская задумка, но, тем не менее, мы пугаем. Или, как вы уже приводили примеры с оптическими иллюзиями, когда мы точно понимаем, что там собака не может быть одновременно и собакой, я не знаю, и аистом. То есть почему вообще мозг с нами так поступает, и почему он вносит эти поправки?
Ну, моя точка зрения, мне она очень нравится, что вообще-то ошибки мышления – это такое закономерное следствие существования вполне адаптивных и правильных систем мышления, что это такой побочный продукт. Ну, примеров можно привести довольно много. Ну, например, вот мы умеем распознавать лица, да, это очень важно. Но при этом рисуем две точки и скобочку, да, и мы видим там лицо, причем улыбающееся, да, там Гренка подгорела, видим там лик какого-нибудь святого, да, лицо увидели там, хотя это просто немножко подгорел хлебушек. Вот, то есть наш зрительный анализатор настолько хорош в детекции лиц, и это настолько важно уметь распознавать лица, что, грубо говоря, лучше мы распознаем лицо там, где его нет, чем мы пожертвуем возможности распознавать лица там, где они есть. И то же самое с потенциальными угрозами, да, что лучше перестраховаться, лучше принять на всякий случай угрозу за угрозу, чем ошибиться в другую сторону. Вот есть такой известный популяризатор науки и основатель общества скептиков в США, Майкл Шернер, у него есть много хороших книжек, у него есть хорошее выступление, где он такую метафору приводит, что представьте себе, что вы идете там по саванне, вы услышали шорох листьев. Вот. И, скорее всего, это просто ветер. Да? Это наиболее вероятное, наиболее правильное объяснение. Но в небольшом проценте случаев, там, может быть, менее чем в 1% случаев, это будет тигр. И люди, которые на шорох листьев реагировали как на тигр, из-за того, что цена ошибки, вот именно не распознать тигра, очень велика, становились обедом для этого тигра, и свои гены следующие поколения не передавали. И поэтому наш мозг, да, он заточен на такой чрезмерный поиск закономерностей, на чрезмерный поиск угроз, на чрезмерный поиск смыслов, агентов, которые могут что-то замышлять и что-то пытаться сделать с нами, повлиять на нашу жизнь. Вот. То есть такая вот случилась перенастройка. Да, и те же оптические иллюзии, их тоже можно объяснить. Например, там моя любимая оптическая иллюзия выглядит так, что есть два квадратика, и они кажутся разного цвета. Хотя они на самом деле одного цвета. Но почему они кажутся разного цвета? Потому что один квадратик как будто бы находится в тени. Наш мозг привык, что если что-то находится в тени, то на самом деле то, что находится в тени, оно светлее, да, чем кажется. И мозг делает на это поправку. Он не учитывает то, что это, ну, как бы изображение специально сконструировано, чтобы нас обмануть. Вот. И в целом он делает правильную вещь. Он делает поправку на то, что объекты в тени на самом деле более светлые. Показывает нашему сознанию этот объект как более светлый. Вот. То есть вот из в целом правильных принципов мышления могут вытекать систематические фичи, баги, глюки, которые приводят к определенного типа ошибкам, которые мы сейчас совершаем.
А вы как к этому относитесь лично? Вот как к багу-лагу или как к механизму защиты системе предохранителя? Да, думать недостающе, анализируя контекст, да, возможно, делать неправильный вывод, но тем не менее.
Я к этому отношусь, ну, как к факту природы, то есть то, что наши мозги, они не идеальны, да, это просто констатация факта, можно этому не давать никакой оценки, но дальше из этого вытекает практический вывод. А практический вывод заключается в том, что нужно жить, исходя из того, что наш мозг немножко забагован, это нормально, да, не нужно себя за это как-то корить или ругать, но если у вас возникает возможность где-то улучшить наши инструменты для познания, собственно, наука, она и выступает таким инструментом, который позволяет нам все вот эти вот ошибки, ну или, по крайней мере, большую их часть исключить, да, в процессе познания окружающего мира, вот, то стоит к этому прибегать. Вот. И в этом смысле есть некоторая скромность такая, да, что есть, да, мой мозг простите, не является идеальным инструментом познания. Вот с этого начинается, на самом деле, путь в сторону критического мышления. Да, если я что-то увидел, это, может быть, действительно что-то я увидел, а может быть, не показалось. И то, и другое возможно. Давайте разбираться. Да? Там, я увидел огни на небе и подумал, опа, это может быть летающая тарелка. А может быть, это не летающая тарелка. Может быть, такое оптическое явление, которое я еще просто не знаю, как оно устроено. Может быть, я пойду почитаю про это и разберусь. Вот как-то так.
Я ознакомилась с одним мысленным экспериментом, проводимым еще в 17 веке, вот, в споре между философами Джоном Локом и Уильямом Олинье. И мне сложно его понять, объясню почему. Вот, они представляли ситуацию, где есть человек слепой от рождения, который точно знает, как на ощупь, чем на ощупь отличается куб от шара. Но если в один прекрасный день случится чудо, и этот человек обретет зрение, и ему покажут этот шар и куб, то он не сможет сказать, где из них что, учитывая на его тактильный опыт. А в моем представлении вот эта вот осязаемость четко граничит с тем, что я вижу, и оно коррелируется. Но на самом деле, как я понимаю, вот эти вот естественные вещи не являются врожденными.
Действительно странный исследование. Его сложно провести. Я сходу даже не знаю, как наверное, можно как-нибудь придумать. Естественно, на людях такое сделать будет не очень этичным, поэтому вряд ли на людях такие опыты появятся. А у животных сложно спросить, что они думают.
Но, но мы можем предположить, что действительно будет так или нет?
Мне кажется, что скорее нет. То есть, что мы же можем обрести, на самом деле мы можем с помощью там, науки обрести новые типы ощущений потенциально. Ну, например, можно, и были такие работы, где, допустим, есть человек слепой, а ему берут и посылают сигналы с камеры, допустим, на пластинку, которая находится на языке. Вот. И вот на языке у него есть пластинка, она покалывает электрическим током, и человек, будучи слепым, через некоторое время может научиться с помощью вот этого устройства чуть-чуть ориентироваться в пространстве. То есть при этом даже показано, что может завлекаться зрительная кора, которая в норме обрабатывает зрительные изображения. Вот. Можно сделать аналогично там, не знаю, с кожи датчики поставить так, чтобы они сигнализируя о каком-то зрительном изображении, и мозг достаточно пластично может этому обучаться. Вот. И, ну, как бы, и в целом...
Так можно еще тогда один мысленный эксперимент? Да. Может быть, у вас будет мнение по этому поводу. Вы сказали, что мы есть мозг, мозг есть мы одно целое. Но если вы говорите о нашем восприятии как о органе чувств, который воспринимает данные, преобразует их в электрический сигнал, который посылается мозгу, и он уже их нам интерпретирует, то, допустим, мы возьмем мозг и, не знаю, будем хранить его в каком-то аппарате, поддерживающем жизнь этого мозга, или в какой-то жидкости, в растворе специальном, и будем делать все то же самое, посылать туда электрические сигналы, вот закодированные посредством электродов, так же, как это делают наши органы чувств. Значит ли это, что этот мозг отдельно от нас, не знаю, в этом сосуде, будет переживать все то же самое, видеть, возможно, о чем-то думать, размышлять, сомневаться без нашего тела, без наших глаз, без нашего там носа, рук и прочих других частей тела?
Ну, короткий ответ – да. Ну, там будут нюансы, потому что, конечно, периферическая нервная система тоже играет роль в обработке информации в некоторой степени. Поэтому, если вы сможете в головной, в мозг полностью симулировать все входящие сигналы так, чтобы это было неотличимо для мозга от того, что он получал бы в реальном мире, да, вот он живет в банке, и он мало того, что может точно так же, ну, мир реагирует на его сигналы, которые он посылает, да, мы же еще и посылаем сигналы, моторная кора посылает сигналы там рукам, ногам, чтобы они ходили, да, если вы это все будете в этой симуляции симулировать и мозгу пересылать адекватные ответные реакции, то вы можете вполне себе обмануть мозг и заставить его думать, что он живет в реальности, хотя на самом деле он находится в такой вот симуляции, как в фильме «Матрица». Ну, почему бы нет? То есть я не вижу здесь проблем. Более того, вот мой отец, он нейробиолог, у него есть много работ, где они изучали нервную систему морского ангела. Это такой замечательный моллюск, который плавает в воде. Вот, у него есть крылышки, вот, он охотится на морских чертей. Короче, забавное существо. Так вот, этот морской ангел, можно взять и изолировать его мозг, его нервную систему, поместить ее в чашку Петри, и можно показать на этом мозге, просто известно, какие нейроны у него за что отвечают, и можно показать, что вот этот изолированный мозг в своем воображении думает, что он, например, сейчас плавает. Вот он поплыл, потом он устал в своем воображении, он отдыхает, и как бы в его воображении он явно сейчас оседает на дно. А потом он снова начинает плыть, махать, посылая сигналы, как бы крылья у него уже нет, но он может посылать сигналы к своим крыльям, чтобы плыть. И мы видим, что он пытается плыть, потом он пытается не плыть. Вот. Короче говоря, да, работа с изолированным мозгом существует, и да, мозг может находиться в иллюзии.
Еще хочу по поводу, может быть, критического мышления, или это, наверное, к этому даже не относится. Не знаю, вот вопрос вам. Я попыталась найти какие-то свежие статьи или исследования по поводу того, сколько в среднем среднестатистический человек лжет, не знаю, за сутки, в неделю. Ну, какие-то данные. Много исследований проводилось, выводы самые разные. Кто-то писал, что количество лжи варьируется от человека к человеку, что кто-то больше склонен врать в текстовых сообщениях, там, по имейлу, глядя в глаза, родственникам или дальним людям. Выборки самые разные выводы. Но вопрос о том, сколько на самом деле будут люди, все еще открытым, возможно, никогда мы точных ответов и не получим. Но я хочу у вас вот о чем спросить. В любом случае, если врут даже самые честные, принципиальные люди, просто зачем мы так делаем? Мы к этому пришли только потому, что у нас есть человеческий язык, и мы можем передавать информацию из уст в уста, или потому что ни одни млекопитающие, кроме нас, я не знаю, если я не ошибаюсь, друг друга не способны обмануть какими-нибудь другими методами.
Ну, тут еще у меня сразу возникает вопрос про то, как мы определяем, где ложь, где нет, потому что, на самом деле, чаще всего только сам человек может... ну, знает, что он врет.
Ну, думаю, про умышленность.
Отделяем ли мы...
Об умышленности, наверное, если...
Вот, и отделяем ли мы умышленное вранье от того, что человек просто ошибается или не очень точно помнит. То есть, куда мы записываем там оговорки, куда мы записываем... вот, я... Не знаю, для меня, ну... Может, так оно и есть, но для меня утверждение... Я видел такие утверждения, что там люди врут там каждые полчаса. Ну, для меня это... В моей системе один это не нравится. То есть, в смысле, что это противоречит моей интуиции. Хотя я допускаю, что, может быть, так, может быть, мы этого не замечаем. Вот. Но кажется, что если ложь определить как сознательное искажение фактов, то сложно не заметить, как ты сознательно искажаешь факты. Вот. Может быть, просто если очень мягко взять какое-то определение лжи, когда ложью считается в том числе, допустим, какое-то любое там преувеличение, допустим, вот, тогда может быть.
Если говорим про умышленную ложь, биология не касается этих вопросов. Нет ответов, для чего люди к этому прибегают, как придумана была ложь, настолько природная или неприродная, и только ли наш вид на это способен?
Ну, понятно, что ложь может давать эволюционные преимущества. Будет способ что-то получить благодаря этой лжи, да, там, какие-то материальные ресурсы, еще что-нибудь, там, привлечь сексуального партнера или партнершу. Понятно, почему умение врать могло бы быть полезным для индивидуумов. Вот. И вместе с тем, чем больше становится лжи, тем более важно становится умение распознавать ложь, тем как раз важнее становится критическое мышление. На самом деле, в таком соревновании между умением врать и умением вранье распознавать, на самом деле, на этом гипотетически можно даже себе представить очень интересную эволюцию человеческого разума. Есть такая методика в обучении искусственных нейронных сетей, которая называется GAN, или Generative Adversarial Networks. Mm-hmm. Adversarial значит противодействующие друг другу. Грубо говоря, допустим, у вас есть одна нейронная сеть, которая по набору слов рисует картинку. Ну, пытается ее сделать фотореалистично. Допустим, там красная птичка сидит на ветке. Вы говорите, и нейронка рисует вам красную птичку на ветке. Вот. А другая нейронка должна уметь распознавать, эта картинка нарисована нейронкой или эта картинка, ну, реальная фотография. Вот. И дальше они друг с другом соревнуются. Чем лучше одна генерит картинки, тем сложнее второй распознавать и тем она, короче, обучается, возникает гонка вооружений, и в итоге обе эти нейронные сети становятся очень мощными. Поэтому вполне можно себе представить, что и у нас какие-то умение врать влияло на эволюцию, умение распознавать правду.
Хочу еще вот о чем спросить. Сейчас очень много различных коучей, которые проповедуют позитивное мышление. Вообще вот феномен, не знаю, феномен ли это, явление новомодное, нужно ли это развивать, и можно ли действительно тревожному человеку создать какую-то новую программу в своей голове, когда он будет счастливым, чтобы сократить, не знаю, число каких-то депрессивных, навязчивых мыслей. Только потому, что кто-то сейчас рассказал, как научиться мыслить позитивно.
Ну, если у человека депрессия, то существуют специалисты, но это не коучи, а это психотерапевты и психиатры, вот, которые помогают иногда, основываясь, ну, тут тоже есть свои нюансы, но вообще есть в области психотерапии и психиатрии есть доказанные эффективные способы борьбы с тревожными расстройствами, с депрессией и другими психологическими проблемами. Наверное, проблема коучинга как явления – то, что, по большому счету, их заявления и обещания там, какого-то успеха или изменения жизни, они не имеют каких-то серьезных научных оснований, скажем так, мягко говоря. В лучшем случае они как аргумент могут привести, что у них были какие-то успешные кейсы, каких-то людей, которые их послушали, и после этого случились какие-то позитивные изменения в жизни этих людей, но это очень слабый аргумент, потому что позитивные изменения в жизни у людей случаются и без всяких коучей. И сравнить бы людей, которые ходили к коучам, с людьми из контрольной группы, которые к коучам не ходили, вот, а вместо этого, не знаю, для сравнения почитали бы просто, не знаю, какую-нибудь книжку по психологии научную, вот, или даже просто посмотрели диснеевские мультики, не знаю, тоже можно какой-нибудь активный контроль предложить, вот, вот что-то вот мне кажется, да, я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне кажется, что мы вряд ли увидим каких-то серьезных положительных эффектов, но что они точно успешно делают, это они зарабатывают сами. Да, вот эти курсы по успешному успеху, марафоны желаний приносят владельцам этих курсов, создателям этих курсов огромные деньги. Вот. И, собственно, часто вот эта схема успеха – это «делай, как я», и в итоге такая получается пирамида, когда одни зарабатывают на других, уча их зарабатывать на третьих, уча тех зарабатывать на четвертых, в итоге ну, где-то там это заканчивается, потому что кто-то уже не может ни о ком заработать, и в итоге остается в минусе. Вот. И мне кажется, что в основном это вот про это.
Тогда хочу вас спросить о водоразделе между нейробиологией и психологией. Есть какие-то, вот, не знаю, нейронные контуры, на которые можно повлиять, а есть те, которые вот, непоколебимы, поскольку являются нашими заводскими настройками, там, работой, не работой, но программа такая, как она есть, установлена?
Ну, понимание биологии, оно важно, например, в рациональном дизайне там, условных антидепрессантов или каких-то лекарственных препаратов, оно может иметь какое-то влияние на развитие некоторых психологических школ. Но в целом, мне кажется, что там не обязательно до конца знать, как устроен мозг, для того, чтобы проверять, какие способы воздействия на этот мозг более эффективны для достижения каких-то конкретных целей. К мозгу вполне можно отнестись как к такому и черному ящику, который работает по загадочным причинам. То есть я к тому, что хотя очень интересно, есть область там нейропсихологии, да, где связывают как особенности работы мозга, да, там ищут нейрокорреляты каких-нибудь поведенческих реакций, находят там где-то в мозге зоны, которые отвечают там, за речь, за определенные слова в нашем лексиконе, где они хранятся в памяти, как устроены ассоциации там, в нашем мозге и так далее. Но в целом, если мы говорим про такую прикладную часть там, психотерапии, то я вполне допускаю, что можно много чего полезного там открывать, даже не заглядывая в то, как мозг устроен.
Тогда бы у вас еще хотела спросить в завершении нашей беседы, о том, ну, если мы говорим об эволюции человеческого мозга, вот мы стали кем мы стали, скажите, а вот сегодня, не знаю, интернет, социальные сети, они сказываются на нашем мозге, на наших рецепторах переработки информации, на то, насколько это меняется и в будущих поколениях?
Ну, абсолютно все сказывается на нашем мозге, то есть любая информация, которую вы усваиваете, она физически меняет ваш мозг. А если вы чему-то научились, неважно, это были танцы, или вы посмотрели видео на YouTube, прочитали умную книжку, или пообщались с другом, знакомым, следствием этого будет то, что в вашем мозге физически образуются какие-то новые нервные связи. Вот, у вас физически какие-то нейроны активировались, какие-то, наоборот, инактивировались. Вот, происходит перестройка мозга, это нормально. Вот, то есть любой опыт, да, это изменение нашего мозга, изменение нашей личности, вот, в какой-то степени. Поэтому, да, конечно, влияют. Другой вопрос, ну, то есть более прикладной вопрос был бы, это влияет ли это в какую-то положительную сторону, например, да, там, насколько современная, допустим, среда медийная, допустим, влияет на интеллектуальное развитие, можно так поставить вопрос. И здесь у меня есть в целом одна хорошая новость, это то, что в большинстве стран мира, не во всех, но в большинстве стран наблюдается так называемый эффект Флинна, это то, что каждое следующее поколение на парочку пунктов IQ умнее, чем предыдущее. Понятно, что это не эволюционная вещь, потому что эволюция это происходит в масштабах сотен тысяч лет, миллионов лет. Это связано с культурой. Даже были специальные работы, где проверялось, что это действительно... Даже в отдельной семье там сохраняется этот эффект Флинна, такой же сильный, как в популяции. Вот. То есть не связано с... не связано с биологической эволюцией, а это связано с культурной средой, да, с культурным развитием, то есть увеличивая, ну, можно точно сказать, что именно тут влияет сложно, но можно предположить, что доступ к информации влияет, да, там, легче найти интересные, там, человеку книжки, легче ему найти интересные статьи, вот, поэтому в этом плане я бы не беспокоился человечеством.
Вы сказали, это есть хорошая новость и есть не очень. А вторая какая?
Ну, плохая новость, нет, ну, что вообще, немножко не совсем в тему заданного вами вопроса, но точно так же, как мы можем показать, что человечество как бы чуть-чуть умнеет, можно показать, что оно глупеет. Только глупеет оно как раз как биологический вид. Про это тоже есть забавные исследования, в частности, показывающие, что в большинстве стран, опять же, не везде, есть страны исключения, типа там Швеции, но там в США и в Исландии, например, где это проверяли, получается, что люди, у которых более высокие там интеллектуальные показатели, склонны позже заводить детей и меньше их заводить. Вот. И поэтому как бы, в протяжении в длительном масштабе мы будем тупеть как вид. Ну, опять же, это можно исправить, если делать социальные реформы, как в Швеции, видимо. Я не знаю, в чем особенность Швеции. Может быть, и других стран каких-то. Вот. Но хорошая новость, что в краткосрочной перспективе мы будем за счет культуры пока что еще чуть-чуть умнеть.
Я думаю, в Швеции хорошо устроена система социального страхования. И бюджетные фонды на это выделены, и пенсионные. И люди просто планируют свое будущее и, наверное, уверены в том, что они... могут и семьи заводить, и несколько детей рожать. Ну, это одна из моих гипотез. Не,
может быть.
Ее точно можете опровергнуть. Я сейчас к нашим зрителям обращаюсь, если они смотрят нас, например, из Швеции. Александр Панчин был сегодня нашим гостем. Александр, спасибо вам большое за то, что вы подключились, нашли время. Я с удовольствием проанонсирую вашу лекцию в Риге, которая пройдет вот 21 июня. Всю информацию мы разместим в описании к этой программе. Большое вам спасибо за это. Эту беседу.
Спасибо, что пригласили.
Ну и вас, зрители, как обычно, благодарю за то, что смотрите нас. Призываю вас подписываться, если вы этого еще не сделали. Ну и ищите нас на других платформах в соцсетях. Мы представлены везде, и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в Телеграме, и в WhatsApp-чат-группа у нас теперь есть, где мы публикуем самые важные новости в жизни нашей страны, да и в мировом масштабе точно. Поэтому подписывайтесь, следите за нами. Ну и увидимся с вами на следующей неделе. Хороших вам выходных. До свидания.